начинаем с 13 главы. Колин стоял на углу площади и ждал Хлою. Площадь была круглой, были на ней голуби, церковь, сквер, скамейки, а на проезжей части машины и автобусы. Солнце тоже ждало Хлою, но оно могло тем временем забавляться, бросать, например, тени, проращивать дикую фасоль, играть со ставнями и пристыдить фонарь, все еще горящий из-за беспечности дежурного электрика. Колин теребил край перчатки и сочинял первую фразу, которую скажет Хлоя. По мере того, как час свидания приближался, фраза эта все быстрее менялась. Он не знал, что Хлое предложить. Может быть, пойти в кондитерскую пить чай? Но там царит такая тоска, и эти прожорливые сорокалетки, которые поглощают по 7 пирожных подряд, отставив мизинчики. Нет, это не для него. Обжорство он прощал только мужчинам, для которых оно еще имеет какой-то смысл и не умаляет присущего им достоинства. Кино тоже исключается, она никогда не согласится. И в депутата дром ее не поведешь, ей там не понравится, и телячьи бега не годятся, она испугается. И в больницу Сен-Луи нельзя, туда не пускают. И Лувр он отверг, ведь там за ассирийскими херувимами притаились сатиры. И уж, конечно, о вокзале Сен-Лазар не может быть и речи, там нет ни единого поезда, одни только тележки для багажа. Здравствуйте. Хлоя подошла не с той стороны, с которой он ее ждал. Он стал поспешно снимать перчатки, но запутался от растерянности, угодил себе кулаком по носу, произнес «Уф!» и пожал ей руку. Она рассмеялась. «Что это у вас такой смущенный вид?» На ней была шуба из пушистого меха цвета ее волос, такая же шапочка и короткие сапожки с меховой оторочкой. Она коснулась локтя колена. «Возьмите меня под руку. Что-то вы сегодня нерасторопны». «Верно. В тот раз у меня лучше получалось», — признался Колин. Она снова засмеялась, поглядела на него и засмеялась еще громче. «Вы смеетесь надо мной?» — жалобно сказал Колин. «Это не милосердно». «Вы рады меня видеть?» — спросила Хлоя. «Да», — сказал Колин. Они пошли по первому попавшемуся тротуару. Маленькое розовое облако спустилось с неба и повисло над ними. «Могу спуститься пониже», — предложила оно. «Валяй», — сказал Колин. И облако окутало их. Внутри него было тепло и пахло корицей и сахаром. «Нас теперь не видно», — сказал Колин, — «но мы их видим». «Облако все-таки довольно прозрачное», — сказала Хлоя. «Не обольщайтесь». «Неважно. Так все-таки чувствуешь себя лучше», — сказал Колин. «Что будем делать?» «Всего лишь гулять. Вам не будет скучно?» «Тогда говорите мне какие-нибудь слова». «Я не знаю настолько хороших слов», — сказала Хлоя. «Но можно поглядеть витрины. Вот хоть эту». «Как интересно». В витрине красивая женщина лежала на пружинном матрасе. Она была обнажена по пояс, и электрический прибор белыми шелковистыми щетками массировал ей грудь снизу вверх. Надпись гласила: «Берегите вашу обувь. Пользуйтесь только гудолином антипод преподобного Шарля». «Хорошая мысль», — сказала Хлоя. «При чем тут это?» — сказал Колин. «А массаж куда приятнее, когда его делают рукой». Хлоя покраснела. «Не говорите таких вещей. Я не люблю ребят, которые говорят всякие гадости девушкам». «Я в отчаянии. Я не хотел». У Колина и в самом деле был такой отчаянный вид, что она улыбнулась и даже слегка потрясла его за руку, чтобы показать, что не сердится. В другой витрине толстяк в фартуке мясника резал младенцев. Это была наглядная пропаганда общественной благотворительности. «Вот на что уходят деньги», — сказал Колин. «Убирать все это каждый вечер стоит, наверное, очень дорого». «Но ведь младенцы не настоящие», — с тревогой сказала Хлоя. «Как знать. В общественных благотворительных заведениях младенцев навалом», — сказал Колин. «Мне это не нравится», — сказала Хлоя. «Прежде таких ужасных витрин не было. Я не считаю, что это шаг вперед». «Неважно», — сказал Колин. «Это ведь действует только на тех, кто и без того верит в подобные глупости». «А это что такое?» — спросила Хлоя. В витрине было выставлено гладкое, круглое, как шар, брюхо на колесах с резиновыми шинами. А под ним надпись: «И на вашем не будет складок, если вы его погладите электрическим утюгом». «Да ведь я его знаю!» – воскликнул Колин. «Это брюхо Сержа, моего бывшего повара. Как оно здесь очутилось?» «Какая разница?» – сказала Хлоя. «Стоит ли горячиться из-за этого живота? К тому же он такой огромный». «Но Серж так хорошо готовил». «Пошли отсюда», — сказала Хлоя. «Я не хочу больше смотреть витрины. Мне это не нравится». «Что же мы будем делать?» — спросил Колин. «Может, выпьем где-нибудь чаю?» «О, сейчас не время. И вообще я это не очень люблю». Колин вздохнул с таким облегчением, что подтяжки его затрещали. «Это что за звук?» «Я наступил на сухую ветку», — покраснев, объяснил Колин. «Не пойти ли нам погулять в Булонский лес?» – предложила Хлоя. Колин с восторгом посмотрел на нее. «Отличная мысль, там сейчас никого нет». Хлоя покраснела. «Я не из-за этого. К тому же», – добавила она мстительно, – «мы будем ходить только по главным аллеям, чтобы не промочить ноги». Она взяла его под руку, и он слегка прижал к себе ее локоть. «Пойдем по подземному переходу», – сказал он. Вдоль всего перехода с обеих сторон тянулись огромные вольеры, где городские уборщики держали запасных голубей для скверов и памятников. Там находились также питомники для воробьев и питомнички для воробушков. Люди избегали пользоваться этим переходом, потому что все эти птицы махали крыльями, и от этого возникал невероятный сквозняк, вздымавший белые и сизые перышки. «Они что, вообще никогда не перестают трепыхаться?» – спросила Хлоя, надвигая на лоб меховую шапочку, чтобы ее не унес ветер. «Они все время меняются», — сказал Колин. Он никак не мог справиться с развивающимися полами своего пальто. «Давайте пройдем поскорее мимо клеток с голубями. Воробьи не поднимают такого ветра», — сказала Хлоя, прижимаясь к Колину. Они прибавили шагу и вышли из опасной зоны. Облачко не последовало за ними под землю. Оно избрало кратчайший путь и уже ждало их у выхода. Темно-зеленая скамейка оказалась сыроватой, но по этой аллее почти никто не ходил, и им было тут неплохо. «Вам не холодно?» – спросил Колин. «Нет, из-за облачка», – ответила Хлоя. «Но все же я могу к вам придвинуться». О, вырвалось у Колина, и он покраснел. Ощущение было удивительное. Он обнял Хлою за талию. Шапочка была у нее надета на бок, и у самых его губ оказалась копна блестящих волос. «Мне хорошо с вами», — сказал он. Хлоя ничего не сказала в ответ. Она только учащенно задышала и незаметно еще плотнее прижалась к нему. Колин говорил ей теперь почти в самое ухо. «Вам не скучно?» — спросил он. Она покачала головой, и Колину удалось, воспользовавшись этим движением, еще к ней приблизиться. «Я...» — шепнул он уже ей прямо в ухо, но в этот момент она как бы случайно повернула голову, и Колин поцеловал ее в губы. Это длилось недолго, зато в следующий раз получилось уже куда лучше. И тогда он уткнулся лицом в волосы Хлои. И так они сидели, не говоря ни слова. «Как мило, что вы пришли, Ализа», — сказал Колин. «Но вы будете единственной девушкой». «Неважно», — сказала Ализа. «Шик не против». Шик это подтвердил, но, по правде говоря, голос Ализы был не очень веселым. «Хлои нет в Париже», — сказал Колин. «Она укатила на 3 недели на юг со своими предками». «Так ты, наверное, очень несчастен». «Что ты? Я еще никогда не был так счастлив», — сказал Колин. «Я как раз хотел вам объявить о нашей помолвке». «Поздравляю», — сказал Шик. Он старался не глядеть на Ализу. «Что с вами происходит?» — спросил Колин. «Похоже, где-то заело». «Все в порядке», — сказала Ализа. «Просто Шик глупый». «Да нет», — запротестовал Шик. «Не слушай ее, Колин. Ничего не происходит». «Вы говорите одно и то же, но не согласны друг с другом», — сказал Колин. «Значит, кто-то из вас врет, а может и оба. Давайте ужинать». Они прошли в столовую. «Садитесь, Ализа», — сказал Колин. «А вот сюда, рядом со мной. Вы мне расскажете, в чем дело». «Шик совсем глупый», — сказала Ализа. «Он говорит, что не должен больше жить со мной, потому что у него нет денег, чтобы меня обеспечить. Ему, видите ли, стыдно, что он на мне не женится». «Я негодяй», — сказал Шик. «Право, не знаю, что вам сказать». Колен сам был так счастлив, что все это его невероятно огорчило. «Дело ведь не только в деньгах», — сказал Шик. «А еще и в том, что родители Ализы не согласятся на наш брак и будут правы. В одной из книг Партра как раз описана подобная история». «Это великолепная книга», — сказала Ализа. «Вы ее не читали, Колен?» «Вот вы какие», — сказал Колен. «Не сомневаюсь, что вы по-прежнему тратите все свои деньги на Партра». Шик и Ализа потупили глаза. «Это моя вина», — сказал Шик. «Ализа больше ничего не тратит на Партра. С тех пор, как она живет со мной, она почти перестала им заниматься». В голосе Шика звучал упрек. «Я люблю тебя больше, чем Партра!» Она готова была расплакаться. «Ты прелесть», — сказал Шик, — «я тебя не стою. Но коллекционировать Партра — это мой порок, а инженеру, к сожалению, это не по карману». «Я в отчаянии», — сказал Колен. «Я так хочу, чтобы у вас все было хорошо. Разверните-ка ваши салфетки». Под салфеткой Шика лежал томик блевотины, переплетенный в кожу вонючки, а под салфеткой Ализы — массивное золотое кольцо во вкусе Бенвенуто Тошнини. «О!» — воскликнула Ализа. Она обвела руки вокруг шеи Колена и поцеловала его. «Ты мировой парень», — сказал Шик. «Не знаю, как тебя отблагодарить. Впрочем, ты сам понимаешь, что я не могу отблагодарить тебя так, как хотел бы». Колен несколько приободрился, и Ализа была в этот вечер на редкость хороша. «Какие у вас духи?» – спросил Колен. «Хлоя душится орхидеевой квинтэссенцией». «Я не употребляю духов», – сказала Ализа. «Это ее естественный запах», – добавил Шик. «Просто чудо!» – воскликнул Колен. «Вы пахнете лесом, где течет ручей и бегают крольчата». «Расскажите нам о Хлое», — попросила Ализа, которая явно была польщена. Николя принес закуски. «Здравствуй, Николя», — сказала Ализа. «Как ты поживаешь?» «Хорошо», — сказал Николя и поставил поднос на стол. «Ты меня не поцелуешь?» — спросила Ализа. «Не стесняйтесь, Николя», — сказал Колен. «Вы доставили бы мне большое удовольствие, если бы согласились с нами поужинать». «Да-да», — сказала Ализа. «Поужинай с нами». «Месье повергает меня в смущение», — сказал Николя. «Не могу же я сесть за стол в таком виде?» «Послушайте, Николя», — сказал Колен, «вы можете, если хотите, переодеться, но я вам просто приказываю поужинать с нами». «Благодарю вас, месье», — сказал Николя. «Пойду переоденусь». Он расставил закуски и вышел. «Ну, так вернемся к Хлое», — сказала Ализа. «Ешьте, пожалуйста», — сказал Колен. «Не знаю, что это такое, но должно быть вкусно». «Не томи нас», — сказал Шик. «Я женюсь на Хлое через месяц», — сказал Колен. «Но мне хотелось бы, чтобы это было завтра». «Да, вам везет». Колену стало стыдно своего богатства. «Послушай, Шик», — сказал он, — «возьми у меня деньги». Ализа с нежностью посмотрела на Колена. Он был настолько открытым, что видно было, как голубые и сиреневые мысли пульсируют в венах его рук. «Это вряд ли нам поможет», — сказал Шик. «Тогда бы ты смог жениться на Ализе», — сказал Колен. «Ее родители против», — ответил Шик, — «а я не хочу, чтобы она с ними ссорилась. Она еще маленькая». «Вовсе я не маленькая», — сказала Ализа, выпрямляясь на мягком сиденье, чтобы они обратили внимание на ее соблазнительную грудь. «Он совсем не это имеет в виду», — перебил ее Колен. «Послушай, Шик, у меня есть 100 тысяч инфлянков, я дам тебе четверть этой суммы, и вы сможете спокойно жить. Будешь продолжать работать, и тогда вы вполне сведете концы с концами». «Я никогда не смогу отблагодарить тебя должным образом», — сказал Шик. «Не надо меня благодарить», — сказал Колен. «Просто меня в жизни интересует счастье не всех людей, а каждого в отдельности». Раздался звонок в дверь. «Пойду открою», — сказала Ализа. «Я ведь здесь самая маленькая. Вы сами меня в этом упрекаете». Она встала, и ножки ее засеменили по мягкому ковру. Это был Николя, который вышел из квартиры черным ходом и теперь возвращался через парадный в пальто из плотного драпа в зелено-бежевую елочку и в америхамской фетровой шляпе. перчатки его были из свиной кожи, а ботинки из настоящего крокодила. Но во всем своем великолепии он предстал, лишь сняв пальто. На нем оказался пиджак из коричневого вельвета в перламутровый рубчик и синие в радужный отлив брюки с обшлагом в 5 пальцев, включая большой. «Ого!» – воскликнула Ализа. «Да чего же ты шикарен!» «Как дела, племянница? Все такая же красивая?» И он провел рукой по ее груди и бедрам. «Пошли ужинать», — сказала Ализа. «Привет, друзья», — сказал Николя, входя в комнату. «Наконец-то вы решили разговаривать нормально», — сказал Коля. «Конечно, я могу по-всякому. Но послушайте», — продолжал он, — «не перейти ли нам всем на «ты»?» «Охотно», — подхватил Колен. «Опусти-ка свою задницу на стул». Николя сел напротив Шика. «Положи себе закуски», — сказал Шик. «Ребят, вы согласны быть моими шаферами на свадьбе?» «Заметано», — сказал Николя. «Только чур, чтоб с нами в паре не оказалось мордовороток. Знаем, как это бывает». «Я попрошу Ализу и Исиду быть подружками невесты», — сказал Колен. «А братьев Демаре свадебными педералами». «Договорились», — сказал Шик. «Ализа, сбегай-ка на кухню и притащи сюда блюдо из духовки», — распорядился Николя. «Пора его вынимать». Она в точности выполнила указание Николя и принесла судок из массивного серебра. Шик приподнял крышку, и они увидели, что там лежали 2 скульптурные фигурки из гусиного паштета, изображающие Колена в визитке и Хлою в подвенечном платье. Над их головами была начертана дата бракосочетания, а в уголке стояла подпись «Николя». Колен бежал по улице. «Свадьба будет замечательная. Завтра, завтра утром придут все мои друзья». Улица вела к Хлое. «Хлоя, ваши губы нежны, ваша кожа золотиста, как персик, ваши глаза видят все как надо, а ваше тело бросает меня в жар». Разноцветные стеклянные шарики катились по тротуару, за ним бежали дети. «Пройдут месяцы, долгие-долгие месяцы, а я все буду целовать вас с ненасытной жадностью. Пройдет столько месяцев, столько дней в году, сколько часов в году, сколько минут в году, а все не исчерпаются поцелуи, которыми я хочу покрыть ваши руки, ваши волосы, ваши глаза, вашу шею». Ему повстречались 3 маленькие девочки. Они водили хоровод и выводили песенку, вписывая поющий треугольник в танцующий круг. «Хлоя, я хотел бы, чтобы ваши груди прижались к моей груди, чтобы мои ладони касались вашего трепещущего тела, чтобы ваши руки обхватили мою шею, а ваша благоуханная головка уткнулась мне в плечо. Я хотел бы вдыхать ваш запах, ощущать вашу кожу». Небо было голубым, ясным. Мороз еще держался, но уже не лютовал, как прежде. На четко очерченных черных деревьях тускнели концы веток. Там набухали зеленые почки. «Когда вас нет рядом, я вижу вас в том платье с серебряными пуговицами. Но когда же это вы в нем были? Не в первую ли встречу? Нет, в день нашего свидания оно облегло ваше тело под тяжелым и мягким пальто». Он толкнул дверь и вошел в лавку. «Мне нужны цветы для Хлои», — сказал он. «Когда их доставить?» — спросила цветочница. Она была молодая, хрупкая, с красивыми руками и очень любила цветы. «Завтра утром. Ко мне домой тоже надо отправить побольше цветов, чтобы вся наша комната была ими завалена. Лилиями, белыми розами и гладиолусами и еще другими белыми цветами. Но главное, не забудьте большой букет красных роз». Братья Демаре, близнецы, одевались, чтобы отправиться на свадьбу. Их очень часто приглашали в качестве свадебных педералов, потому что выглядели на редкость представительно. Старшего звали Кориолан. У него были черные вьющиеся волосы, белая нежная кожа, невинный взгляд, прямой нос и голубые глаза, опущенные желтыми ресницами. Младший по имени Пегас выглядел точно так же, с той лишь разницей, что ресницы его были зелеными, и этого обычно оказывалось достаточным, чтобы отличить их друг от друга. Они выбрали карьеру педиков по необходимости и по склонности, но так как они очень хорошо зарабатывали, выступая в качестве свадебных педералов, им уже почти не приходилось работать, и, увы, это пагубное безделье толкало их время от времени в объятия порока. Вот накануне, например, Кориолан побаловался с одной девицей, и теперь Пегас, стоя перед трильяжем и натирая себе чресло спермацетовым кремом в мужских объятиях, весьма сурово его отчитывал. «Нет, ты скажи мне, в котором часу ты вчера пришел домой?» – допытывался Пегас. «Не помню», – отмахнулся Кориолан. «Оставь меня в покое, занимайся своим делом». Кориолан выщипывал себе брови с помощью медицинского пинцета. «Ты ведешь себя непристойно», – сказал Пегас. «Девочка, если бы только твоя тетя это видела». «Подумаешь, а ты что, никогда этим не занимался, нет?» – грозно наступал на него Кориолан. «Скажи, когда?» – с некоторой тревогой в голосе спросил Пегас. Он прекратил себя массировать и сделал несколько приседаний перед зеркалом. «Ладно, не будем уточнять», – сказал Кориолан. «А то сквозь землю провалишься от стыда. Застегни-ка мне лучше ширинку». У них были брюки особого покроя с ширинками сзади, которые трудно застегнуть самому. «А, вот видишь», – ухмыльнулся Пегас. «Тебе нечего сказать». «Ну ладно, хватит», – повторил Кориолан. «Чья свадьба сегодня?» «Колен женится на Хлое», – сказал брат с гримасой отвращения. «Чего это ты?» – удивился Кориолан. «Парень, что надо». «Да он-то парень, что надо», – подхватил Пегас, не скрывая своего вожделения. «Но она! У нее такие круглые груди, что просто невозможно вообразить ее мальчишкой». Кориолан покраснел. «А мне она кажется красивой», – пробормотал он. «Мне хочется дотронуться до ее груди, а тебе нет?» Брат посмотрел на него с недоумением. «Ну и сволочь же ты!» – крикнул он в сердцах. «Нет второго такого развратника! Кончится тем, что ты женишься на женщине!» Стоятель вышел из трижницы в сопровождении пьяномаря и священка. У всех троих в руках были картонки с украшениями для храма. «Когда придет грузовик с краскомазами», – сказал он, обернувшись к священку, – «распорядитесь, Жозеф, чтобы заехал прямо в алтарь». Странное дело, но почти всех священков на свете зовут почему-то Жозефами. «Будем красить в желтый?» – спросил Жозеф. «В лиловую полоску», – уточнил пьяномарь по имени Эммануэль Жидо. Симпатичный верзила в парчевом облачении с золотой цепью, сиянием своим напоминавшим северное. «Да», — подтвердил надстоятель, — «ведь на благословение прибудет сам архипископ. Пошли, нам надо обрядить хоры». «А сколько будет музыкантов?» — спросил священок. 7 на 10 до 3, — ответил пьяномарь. «И 14 пивунчиков», — с гордостью добавил надстоятель. Священок аж свистнул. «А венчаются только двое», – сказал он и причмокнул с восхищением. «Да», – сказал надстоятель, – «вот что значит быть богатым». «Народу будет много?» – спросил пьяномарь. «Очень много», – сказал священок. «Я возьму красную алебарду и красную трость с набалдашником». «Нет», – сказал надстоятель, – «на этот случай нужна желтая алебарда и лиловая трость, это будет изысканнее». Они остановились под хорами. Надстоятель отыскал в одном из столпов, подпирающих свод, едва заметную дверцу и отворил ее. Они гуськом стали подниматься по узкой винтовой лестнице. Сверху сочился слабый свет. «Тяжело», — сказал надстоятель. Священок, поднимавшийся последним, поддакнул ему. Пьяномарю, который шел между ними, деться было некуда, ему пришлось согласиться. «Еще 2,5 витка», — сказал надстоятель. Наконец они вышли на хоры, расположенные против алтаря на высоте 100 метров над церковным полом, который трудно было разглядеть сквозь туман. Облака беспрепятственно вплывали в храм и огромными хлопьями проносились по среднему нефу. «Погода будет отличная», — сказал пьяномарь, принюхиваясь к облакам. «Пахнет тимьяном». «Немного отдает и лакрицей», — добавил священок. «Надеюсь, церемония удастся на славу», — сказал настоятель. Поставив картонки на пол, они принялись украшать стулья музыкантов. Священок разворачивал праздничные покрышки, сдувая с них пыль, и передавал пьяномарю и надстоятелю. Вздымавшиеся над их головами каменные столпы соединялись где-то там, в едва различимой вышине. Матовый бело-кремовый известняк, обласканный нежным сиянием дня, отражал ровный и мягкий свет. а под самой кровлей густела бирюзовая синева. «Надо надраить микрофоны», — сказал настоятель священку. «Вот сейчас разверну последнюю покрышку и займусь этим», — ответил священок. Он вынул из сумки красную суконку и принялся энергично тереть подставку ближайшего микрофона. Всего их было 4 штуки, расположенных в ряд перед стульями музыкантов. Микрофоны эти были подключены к особому механизму для того, чтобы каждая мелодия включала соответствующий колокольный звон. Внутри же храма звучала только музыка. «Скорее, Жозеф», — сказал пьяномарь. «Мы с Эммануэлем уже все закончили». «Подождите меня», — попросил священник. «Чуточку терпения, мне осталось работы на 5 минут, не больше». Пьяномарь и надстоятель прикрыли картонки крышками и аккуратно составили их в угол хоров, чтобы по окончании церемонии снова все убрать. «Готово!» — воскликнул священник. Они пристегнули лямки парашютов и грациозно прыгнули в пустоту. Зашелестел шелк, распустились 3 пестрых цветка, и безо всяких осложнений ноги всех троих одновременно коснулись отполированных плит каменного пола.
«По-твоему, я красивая?»
Хлоя смотрела на свое отражение в воде аквариума, дно которого было посыпано серебряным песком. В нем резвилась красная рыбка, то и дело выплывая на поверхность. На плече Хлои сидела серая мышка с черными усами, потирала лапками мордочку и любовалась разноцветными бликами на воде. Хлоя уже натянула чулки цвета своей золотистой кожи, легкие, как дымок ладана, и надела белые лайковые туфли на высоком каблуке. Больше на ней ничего не было, если не считать тяжелого браслета из синего золота, от которого ее узкое запястье казалось еще более хрупким. «Ты находишь, что мне уже пора одеваться?» Мышка сбежала с ее круглого плеча, примостилась на груди и взглянула на Хлою снизу вверх, как бы утвердительно отвечая на ее вопрос. «Тогда мне придется спустить тебя на пол. Знаешь, сегодня вечером ты вернешься к Колену, так что попрощайся со всеми здешними мышами». Хлоя посадила мышку на ковер, посмотрела в окно, приподняв занавеску, и подошла к своей кровати, на которой были разложены ее белые подвенечные платья, а также платья Ализы и Исиды, оба цвета воды. «Вы готовы?» В ванной комнате Ализа причесывала Исиду. На ней тоже были только чулки и туфли. «Что-то мы все не торопимся», — с нарочитой строгостью произнесла Хлоя. «Уж не забыли ли вы, подруги, что у меня сегодня свадьба?» «Еще целый час впереди», — ответила Ализа. «Успеем», — сказала Исида. «Ты ведь уже причесана». Хлоя засмеялась, тряхнув локонами. В ванной комнате, затуманенной паром, было жарко, и порозовевшая спина Ализы выглядела так привлекательно, что Хлоя нежно провела по ней ладонями. Исида сидела перед зеркалом, покорно доверив свою голову умелым рукам подруги. «Ой, щекотно!» — крикнула Ализа, засмеявшись. Хлоя нарочно касалась тех мест, где щекотно, пробегая пальцами по ее бокам до бедер. Теплая кожа Ализы чуть вздрагивала от ее прикосновений. «Из-за тебя Ализа испортит мою прическу», — сказала Исида, которая, чтобы не терять времени, делала себе маникюр. «Да чего же вы обе красивые!» — воскликнула Хлоя. «Жаль, что вы не можете в таком виде пойти на свадьбу. Так бы мне хотелось, чтобы на вас ничего не было, кроме чулок и туфель». «Иди, младенец, одеваться», — сказала Ализа, «а то опоздаем». «Поцелуй меня», — сказала Хлоя. «Я так счастлива». Ализа вытолкнула ее из ванной. Хлоя присела на кровать, и хотя она была одна в комнате, смеялась, глядя на кружева своего платья. Прежде всего она надела целлофановый лифчик и трусики из белого сатина, в которых ее изящные формы приобрели уже совсем фирменный вид. «Ну что, порядок?» – спросил Колен. «Нет еще», – ответил Шик. Вот уже в 14-й раз он пытался завязать галстук Колена, но у него ничего не получалось. «Может, наденешь перчатки?» – предложил Колен. «Зачем?» – удивился Шик. «Думаешь, получится лучше?» «Не знаю, просто пришла такая мысль», – ответил Колен. «Но я не настаиваю». «Как хорошо, что мы занялись этим делом загодя», – сказал Шик. «Конечно, но мы все равно опоздаем, если не справимся». «Справимся, справимся!» Шик снова быстро проделал весь ряд строго определенных движений и с силой потянул за концы галстука. Галстук с треском разорвался посередке, и обе его половины беспомощно повисли в руках Шика. «Уже третий по счету», — заметил Колен с отсутствующим видом. «Я знаю», — сказал Шик. «Ничего страшного». Он сел на стул и, задумавшись, потер себе подбородок. «Ума не приложу, в чем дело», — сказал он. «Я тоже», — сказал Колен. «Но это противоестественно». «Да», — сказал Шик, — «безусловно. Попробую завязывать, не глядя». Шик взял четвертый галстук и небрежно накинул его Колену на шею, с подчеркнутым интересом глядя в это время глазами за залетевшим в комнату шмелем. Подсунув длинный конец под короткий, он сделал петлю, потом отвернул этот конец направо, протащил снизу, но как раз в этот момент его взгляд, к несчастью, ненароком упал на полузавязанный узел, который тут же затянулся, да так туго, что крепко-накрепко прихватил его указательный палец. Шик застонал от боли. «Вот сука, будь он неладен!» «Он сделал тебе больно?» – сочувственно спросил Колен. Шик усердно сосал палец. «Ноготь посинеет», – вздохнул он. «Бедняга», – сказал Колен. Шик пробормотал что-то и взглянул на Колена. «Стоп!» – прошептал он. «Шикарно получилось! Замри!» И, не сводя глаз с злополучного узла, Шик отступил на несколько шагов, схватил со столика флакон с фиксатором для пастельных мелков, медленно поднес к губам трубочку пульверизатора и на цыпочках подошел к Колену, который с невозмутимым видом напевал, демонстративно уставившись в потолок. Струя распыленного лака ударила галстук точно в середину узла, он встрепенулся и замер навеки, пригвожденный к месту застывающей смолой. Колен вышел из дома вместе с Шиком. К Хлое они отправились пешком. Николя должен был присоединиться к ним прямо в церкви. Он еще не вынул из духовки приготовленные по рецепту Гуфе блюда, которое, как он ожидал, произведет сенсацию. На их пути находился книжный магазин, перед которым Шик так и застыл. В центре витрины сверкал, словно драгоценность, экземпляр затхлости Партра в лиловом софьяновом переплете, украшенном гербом герцогини де Будуар. «Зэт!» — воскликнул Шик. «Ты только погляди!» «Что?» — спросил Колен, подходя к витрине. «А, это!» «Да!» — прошептал Шик. У него от вожделения слюнки потекли. Вскоре под ногами Шика образовался маленький ручеечек и заструился к краю тротуара, обтекая неровности асфальта. «Ну и что?» — спросил Колен. «У тебя же он есть!» «Не в таком переплете!» — ответил Шик. «Да ну его к черту! Пошли, мы спешим!» — сказал Колен. «Он стоит не меньше инфлянка, а то и двух», — сказал Шик. «Наверно», — согласился Колен, двинувшись дальше. Шик стал рыться в карманах. «Колен», — позвал он, — «одолжи мне немного денег». Колен снова остановился, он печально покачал головой. «Тех 25 тысяч инфлянков, которые я тебе обещал, боюсь, хватит ненадолго». Шик покраснел и опустил голову, но руку протянул. Схватив деньги, он опрометью кинулся в лавку. Колен, помрачнев, ждал его, но, увидев сияющего от счастья Шика, он снова покачал головой, правда, на этот раз с сочувствием, и едва заметно улыбнулся. «Ты просто спятил, мой бедный Шик. Сколько ты за нее отдал?» «Какое это имеет значение?» — ответил Шик. «Идем, идем скорее». Они прибавили шагу. Шик летел, как на крыльях. Возле дома Хлои толпились зеваки и с любопытством разглядывали красивый белый лимузин, который только что подкатил к подъезду. За рулем сидел шофер в свадебной ливрее, а салон был обит белым мехом. Там циркулировал теплый воздух и играла музыка. Небо по-прежнему оставалось голубым, облака легкими и пушистыми. На дворе было еще холодно, впрочем, без особых излишеств. Зима подходила к концу. Пол лифта вздулся у них под ногами и, конвульсивно содрогаясь, доставил Колена и Шика на нужный этаж. Двери раздвинулись, они вышли и позвонили. Хлоя ждала их. Кроме прозрачного лифчика, трусиков и чулок, на ней было всего лишь два слоя белой кисеи и длинные тюлевые фата, не спадающие с плеч, так что голова ее была не покрыта. Возле Хлои стояли Ализа и Исида, одетые точно так же, только в платьях цвета воды. Их пышные волосы блестели на солнце и падали на плечи благоухающими тяжелыми волнами. Прямо глаза разбегались, но не у Колена. Однако он не решился обнять Хлою, чтобы не нарушить гармонию ее туалета. Зато он отыгрался на Ализе и Сиде, а они, видя, как он счастлив, платьев не берегли. Комната была заставлена белыми цветами, присланными Колену, а на подушке раскрытой постели лежал лепесток красной розы. Запах цветов и аромат девушек сливались воедино, и Шику показалось, что он пчела в улье. У Ализы в волосах была сиреневая орхидея, а у Исиды пунцовая роза, а у Хлои большая белая камелия. В руках Хлоя держала букет лилий, а на ее запястье рядом с тяжелым браслетом из синего золота поблескивали сплетенные, никогда не вянущие, будто лакированные листья плюща. Кольцо, которое ей надели на палец при помолвке, было украшено круглыми и продолговатыми бриллиантиками, расположенными таким образом, что они составляли имя Колен, написанное азбукой Морзе. Из огромной корзины цветов в углу высовывалась макушка кинохроникера, который отчаянно крутил ручку своей камеры. Колен с Хлоей несколько секунд позировали ему, потом их сменили Шик, Ализа и Исида. А затем все двинулись к дверям и вошли все вслед за Хлоей в лифт, трос Кокоева сразу так растянулся, что даже не пришлось нажимать на кнопку. Надо было только всем выскочить на первом этаже, не то замешкавшийся снова ввился бы в опустевшей кабине наверх. Шофер распахнул дверцу машины. Три девушки и Колен сели сзади, Шик спереди, и лимузин тронулся. Люди на улице оборачивались им вслед и восторженно махали руками. Им казалось, что едет президент, а потом шли дальше, и почему-то мысли их вертелись вокруг блестящих золоченых предметов. До церкви было не очень далеко. Описав элегантную сердцоиду, машина остановилась у портала. На паперти между двумя богато орнаментированными пилястрами надстоятель, пьяномарь и священник встречали прибывших. Портал был задрапирован белыми шелковыми полотнищами, свисавшими до пола, и на этом фоне 14 пивунчиков танцевали балет. Они были в белых блузах, коротких красных штанишках и белых башмачках. Девочки были одеты точно так же, с той лишь разницей, что вместо штанишек были на них красные плиссированные юбочки, а в волосах у каждой торчало по красному перу. Надстоятель бил в барабан, пьяномарь играл на флейте, а священник задавал ритм маракасами. Припев они подхватывали все вместе. Потом священник попытался отбить чечетку и, находясь в контрах со своим басом-смычком, заставил его исполнить сверхмодный хорал на подобающую случаю музыку. Семьюжды 10 и 3 музыканта уже сидели наверху и играли, а колокола звенели, не умолкая. Вдруг оркестр зазвучал в разнобой, потому что дирижер, увлекшись, подошел к самому краю хоров и свалился вниз. Правда, его заместитель тут же встал за пульт, и в тот момент, когда дирижер шмякнулся на каменные плиты, музыканты рванули аккорд, чтобы заглушить шум падения, но церковь, тем не менее, сотряслась до основания. Колен и Хлоя восхищенно глядели на представление, которое давали настоятель, пьяномарь и священник, а два священочка, подручные священка, стояли позади всех у дверей, ожидая момент, когда надо будет подать алебарду. Надстоятель, жонглируя палочками, отстучал на барабане брек. Пьяномарь извлек из своей флейты такое пронзительное мяуканье, что половина святош, сгрудившихся на ступеньках, чтобы поглазеть на невесту, тут же впали в экстаз, а священник порвал последним аккордом все струны своего контрабаса. Тогда 14 пивунчиков гуськом спустились со ступенек паперти к машине и выстроились двумя рядами. Мальчики справа, девочки слева. Первой вышла Хлоя. Она вся сияла и была просто неотразима в своем белом платье. За ней появились Ализа и Исида. Тут как раз подошел Николя и присоединился к группе. Колен взял под руку Хлою, Николя и Исиду, Шик Ализу, и все три пары стали подниматься по церковным ступеням. Вслед за ними пошли братья Демаре, Кориолан справа, Пегас слева, и пивунчики, прихорашиваясь на ходу, тоже шагали парами. Тем временем надстоятель, пьяномарь и священник отложили музыкальные инструменты и, взявшись за руки, закружились в хороводе. Колен и его друзья подошли к порталу уже в ином порядке, а именно. Колен оказался в паре с Ализой, Николя с Хлоей, а Шик с Исидой. Вслед за ними по-прежнему шагали братья Демаре, но на сей раз Пегас был справа, а Кориолан слева. Надстоятели и его кунаки, перестав кружиться, возглавили торжественную процессию и, запев старый григорианский хорал, вдруг со всех ног ринулись в глубину храма, в то время как юные священочки раскалывали о голову входящих тонкие хрустальные флакончики со святой водой и украшали волосы каждого кусочками дымящегося ладана, который у мужчин вспыхивал желтым пламенем, а у женщин лиловым. Вагонетки стояли прямо у входа. Колен с Ализой сели в первую и тотчас же покатились по рельсам. Вагонетка промчалась по темному пропахшему религии коридору с невообразимым грохотом, и музыка тоже гремела во всю мощь. Вагонетка вышибла дверцу, преграждавшую путь, и повернула точно на 90 градусов. И вот тут-то Колену и Ализе привиделся в зеленоватом свете лик святого, который так ужасно гримасничал, что Ализа в испуге прижалась к Колену. Паутина, лохмотьями свисавшая с потолка, щекотала им лица, и в памяти всплывали обрывки молитв. Вторым видением был образ Пресвятой Девы, а когда перед ними предстал сам Сын Божий с весьма кислой миной и подбитым глазом, Колен вспомнил, наконец, всю молитву и смог повторить ее Ализе. Оглушительно задребезжав, вагонетка въехала под своды бокового нефа и остановилась. Колен выпрыгнул и, показав Ализе, где ей сесть, остался ждать Хлою, которая прикатила следом. Народу в нефе было полным-полно. Пришли все их знакомые, они слушали музыку и наслаждались пышностью церемонии. Пьяномари, священок, оба в парадном облачении, появились первыми, подпрыгивая на радостях, а за ними вышел настоятель, ведя под руку архиепископа. Все встали, а архиепископа усадили в большое кресло. Скрип стульев на каменных плитах церковного пола был исполнен божественной гармонией. Внезапно музыка смолкла. Надстоятель опустился на колени перед алтарем и трижды ударил лбом оземь. Пьяномарь направился к колену Хлое, а священник тем временем расставил пивунчиков по обе стороны алтаря. В храме воцарилась мертвая тишина. Люди даже дыхание затаили. Пучки лучей от множества люстр дробились в золоте церковной утвари и разлетались в разные стороны, расчерчивая свод и стены храма широкими желтыми и лиловыми полосами, что делало неф похожим на брюшко гигантской осы, разумеется, если представить его изнутри. Где-то высоко-высоко невнятно зазвучал хор. Плывущие над головами облака терпко пахли кориандром и горными травами. В церкви было жарко, и все собравшиеся погрузились в атмосферу благодушия и расслабленности. Колен и Хлоя стояли коленопреклоненные на обитых белым бархатом скамеечках перед алтарем и, взявшись за руки, ждали начала венчания. Тем временем надстоятель торопливо листал страницы толстого фолианта, потому что забыл все ритуальные слова, но он то и дело оборачивался, чтобы поглядеть на Хлою. Так ему понравилось ее платье. Наконец он захлопнул книгу, выпрямился и махнул рукой регенту. Раздались звуки увертюры. Надстоятель набрал в грудь воздуха и под аккомпанемент 11 засурдиненных труб затянул первые фразы молитвы. Архиепископ мирно дремал в кресле, опершись о посох. Он знал, что его разбудят, когда подойдет его черед. И увертюра, и песнопение были выдержаны в манере традиционных блюзов. Колен попросил, чтобы во время обручения был исполнен старый, всем известный мотив Хлои в аранжировке Дюка Эллингтона. Перед Коленом на стене висело распятие. Иисус, пригвожденный к большому черному кресту, казалось, был счастлив, что его пригласили сюда, и с интересом наблюдал за происходящим. Колен держал Хлою за руку и со смутной улыбкой глядел на Христа. Он чувствовал себя немного утомленным. Венчание обошлось ему очень дорого, 5000 инфлянков, и он радовался, что церемония удалась на славу. Алтарь был убран цветами. Колену нравилась музыка, которую теперь исполняли. Он увидел стоящего перед ним надстоятеля и узнал молитву. Тогда он медленно прикрыл веки, слегка наклонился вперед и произнес «Да». Хлоя тоже сказала «Да», и тогда надстоятель энергично пожал ей руку. Оркестр грянул с новой силой, и архиепископ встал, чтобы произнести напутствие новобрачным. Освященник, протиснувшись между двумя рядами гостей, больно ударил Шика палкой по пальцам за то, что он не слушал, а листал книгу. Архиепископ ушел. Молодые стояли в трезнице, и все подходили к ним, чтобы пожать им руки и обругать на счастье. Кое-кто давал им советы насчет брачной ночи, а уличный торговец, заглянувший сюда на огонек, предложил им набор порнографических открыток для пополнения образования. Колен и Хлоя вдруг очень устали. Музыка в церкви все еще играла, гости танцевали, ели божественное мороженое, запивая святой газированной водой с сиропом. К ней подавали маленькие бутербродики с треской, которые все трескали с большим аппетитом. Надстоятель переоделся в будничную сутану с дыркой на заду. Но он как раз собирался купить себе новую, так как рассчитывал прикарманить изрядный куш из тех 5000 инфлянков, которые заплатили за свадьбу. Кроме того, как водится, обсчитал оркестр и наотрез отказался заплатить дирижеру, поскольку тот расшибся еще до увертюры. Пьяномарь и священник помогали пивунчикам разоблачиться, чтобы поскорее убрать их костюмы. Причем священник занимался исключительно девочками. Священочки, которых пригласили на халтуру, уже смылись. Грузовик с краскомазами уже стоял перед церковью. Они собирались отскоблить желтую и фиолетовую краски, чтобы снова разложить им по маленьким баночкам. Рядом с Коленом и Хлоей стояли Ализа с Шиком и Исида с Николя и тоже принимали поздравления. Особенно тут усердствовали братья Демаре. Когда Пегас замечал, что его братец слишком уж плотно прижимается к Исиде, он изо всех сил щипал его за бедро и обзывал извращенцем. Теперь в Тризнице оставалось всего лишь человек 12 самых близких друзей Колена и Хлои, которых пригласили на дневной прием. Наконец все двинулись к выходу, окинув прощальным взглядом цветы, украшавшие алтарь. Когда они вышли на паперть, холодный ветер обжег им лица. Хлоя закашлялась и быстро сбежала по ступенькам к теплой машине. Там она забилась в уголок в ожидании Колена. Остальные наблюдали с паперти, как увозят музыкантов в тюремной машине, поскольку все они сидели за долги. Музыкантов набилось в кузов, как сельдей в бочке, и они в отместку подняли ужасный шум. Изо всех сил задудели в свои трубы, особенно усердствовали скрипачи. Колено было, несомненно, квадратной, с высоким потолком. А окно тянулось 50-сантиметровой стеклянной лентой вдоль всей стены в 120 сантиметрах от пола, устланного мохнатым светло-оранжевым ковром. Стены были обиты натуральной кожей. Кровать стояла не на полу, а на своего рода антресолях, построенных на половине высоты комнаты. Наверх вела лесенка из уморенного дуба, отделанная латунью. Ниша под антресолями служила будуаром. Там стояли книги и мягкие кресла, а также висела фотография Далай-ламы. Колен еще спал. Хлоя только проснулась и глядела на него. Волосы ее растрепались, и от этого она казалась еще более юной. На кровати не было ничего, кроме простыни, на которой они лежали. Все остальные постельные принадлежности почему-то оказались разбросанными по комнате, хорошо прогретые огнедышащими бронзбойтами. Хлоя сидела, уперев подбородок в колени, и терла глаза. Потом она потянулась и опрокинулась навзничь, примяв подушку. Колен лежал ничком и пускал слюни, словно старый младенец. Хлоя рассмеялась, встала на колени и, взяв его за плечи, сильно тряхнула. Колен проснулся и принялся целовать ее раньше, чем открыл глаза. Хлоя с охотой поддавалась ему, подводя его к избранным местам. Ее кожа янтарная и душистая была похожа на марципан. Серая мышка с черными усами взобралась к ним по лесенке и сообщила, что пришел Николя и ждет их. Они вспомнили о предстоящем путешествии и разом вскочили на ноги. Мышка воспользовалась этим и основательно поработала над коробкой шоколадных конфет, стоящей у изголовья кровати. Они быстро умылись, надели дорожные костюмы и поспешили на кухню. Николя пригласил их позавтракать в своих владениях. Мышка пошла было за ними, но остановилась в коридоре. Она хотела поглядеть, почему солнце сегодня не сияли так ярко, как обычно, и при случае наорать на них за это. «Ну, как вам спалось?» – спросил Николя. Под глазами у него темнели синяки, а цвет лица был землистый. «Превосходно!» – сказала Хлоя и плюхнулась на стул, потому что ноги ее не держали. «А ты?» – спросил Колен. Он поскользнулся и сел на пол, не попытавшись даже подняться. «Я проводил Исиду домой», — ответил Николя, — «и она, как водится, предложила мне выпить». «А ее родителей не было дома?» — спросила Хлоя. «Нет», — подтвердил Николя. «Были только две кузины, и они упросили меня остаться». «Сколько им лет?» — коварно спросил Колен. «Точно не знаю», — сказал Николя. «Но на ощупь я дал бы одной не меньше 16 и не больше 18 другой». «Ты провел с ними ночь?» — спросил Колен. «Угу. Они слегка выпили, так что мне пришлось убаюкивать всю троицу. У Исиды широченная кровать. Там было как раз еще одно место. Я не хотел тревожить вас и остался там спать». «Спать?» – переспросила Хлоя. «Кровать эта, видно, была очень неудобная, потому что вид у тебя, я бы сказала...» Николя смущенно покашлял и чрезмерно деловито стал возиться со своими электрическими приборами. «Попробуйте-ка это», — сказал он, меняя тему разговора, и подал начиненные финиками и сливами глазированные абрикосы в ароматном сиропе. «А машину ты сможешь вести?» – спросил Коля. «Попробуем», – ответил Николя. «Как вкусно!» – воскликнула Хлоя. «Поешь с нами?» «Я предпочел бы что-нибудь бодрящее». И на глазах Колена и Хлои он составил для себя чудовищную смесь из кварты белого вина, ложки уксуса, 5 яичных желтков, 2 устриц и 100 граммов рубленого мяса, залитого сливками и посыпанного щепоткой гипосульфида натрия. Все это исчезло в его глотке со свистом пущенного на полную мощность циклотрона. «Как пошло?» – спросил Колен и рассмеялся, увидев гримасу Николя. «Порядок!» – через силу ответил Николя. И в самом деле синяки под глазами у него разом исчезли, словно их стерли смоченной в бензине ваткой, а лицо заметно посвежело. Он фыркнул, как конь, стиснул кулаки и зарычал. Хлоя с некоторой тревогой взглянула на него. «У тебя схватило живот, Николя?» – спросила она. «Наоборот!» – рявкнул он. «Все как рукой сняло. Сейчас подам вам еще одно блюдо и в путь». Большой белый лимузин осторожно продвигался вперед, объезжая рытвины. Колен и Хлоя сидели сзади и глядели в окно, но им было как-то не по себе от проносящегося мимо пейзажа. Небо висело совсем низко, красные птицы едва не задевали телеграфные провода, поднимаясь и опускаясь вместе с ними от столба к столбу, а их пронзительные крики отражались в свинцовой воде луж. «Почему ты велел свернуть на эту дорогу?» – спросила Хлоя у Колена. «Так короче», – ответил он. «Да и по-другому нельзя. Старое шоссе в конец износилось. Все так и норовили по нему промчаться, потому что над ними всегда ясное небо. И вот теперь остался только этот путь. Не волнуйся, Николя хорошо ведет машину». «Ненавижу этот тусклый свет, эту мглу», — сказала Хлоя. Ее сердце колотилось, словно стиснутое жесткой скорлупой. Колен положил ей руку на плечи и бережно, как котенка, обхватил пальцами ее тонкую шею. «Да-да», — прошептала Хлоя и, поеживаясь от щекотки, чуть втянула голову в плечи. «Не убирай руку, мне страшно одной». «Хочешь, я подниму, пес, цветные стекла?» — предложил Колен. «Ага, пусть будет попестрей». Колен нажал на зеленые, синие, желтые и красные кнопки, и разноцветные фильтры заменили автомобильные стекла. Теперь Колен и Хлоя оказались словно внутри радуги, и цветные тени плясали по белому меху сиденья каждый раз, когда машина проскакивала мимо телеграфных столбов. Хлоя почувствовала себя лучше. Равнина по обе стороны дороги была покрыта жиденьким, ползучим, блекло-зеленоватым мхом, да кое-где мелькали растрепанные деревья с корявыми стволами. Воздух был недвижим, даже малый ветерок не рябил жидкую грязь, которая черными фонтанами разлеталась из-под колес. Николя изо всех сил старался не потерять дороги, он с трудом удерживал машину посредине в конец разбитого скользкого шоссе. «Не волнуйтесь», — сказал он, обернувшись к Хлое. «Осталось совсем чуть-чуть, скоро дорога изменится». Хлоя посмотрела в правое окно и вздрогнула. Привалившись к телеграфному столбу, чешуйчатая тварь провожала их пристальным взглядом.
«Гляди, Колен, кто это?»
«Не знаю. По-моему, оно не злое». «Это рабочие из бригады, обслуживающие телеграфную линию», — сказал Николя через плечо. «Все они носят вот такие противогрязевые комбинезоны».
«Это жутко уродливо», — прошептала Хлоя.
Колен поцеловал ее. «Не волнуйся, Хлоя, ведь он всего-навсего человек». Грунт под колесами как будто уплотнился, рыжеватый свет забрезжил над горизонтом. «А вот и солнце», — сказал Колен. «Погляди». Николя покачал головой. «Нет, это медные копи. Мы мимо них проедем». Мышь, сидевшая рядом с Николя, навострила ушки. «Да», — сказал Николя, — «скоро будет тепло». Дорога повернула несколько раз. Жидкая грязь дымилась. Машина пробивалась сквозь завесу белых испарений с сильным запахом меди. Наконец грязь совсем затвердела, и обнаружилось шоссе, пыльное и растрескавшееся. Вдалеке перед ними, как раз над огромной раскаленной плитой, дрожал воздух.
«Мне здесь не нравится», — сказала Хлоя. «Может, объедем другой дорогой?»
«Другой дороги нет», — сказал Колен.
«Не хочешь ли ты почитать Гуффе? Я взял его с собой».
Кроме этой книги они ничего не взяли из вещей, так как рассчитывали покупать все необходимое в пути.
«Давай опустим цветные стекла», — предложил Колен.
«Давай».
Теперь стало светлее. Внезапно дорога еще раз повернула, и они оказались посреди медных рудников, которые раскинулись ярусами по обе стороны шоссе. Бескрайняя пересохшая равнина, покрытая зеленоватой медной рудой, уходила за горизонт. Сотни рабочих в герметических комбинезонах возились вокруг огнедышащих горнов. Другие складывали угольные брикеты, которые непрерывно подвозили электровагонетки в аккуратные пирамиды. Медь от жары плавилась и текла красными ручьями, окаймленными бордюром из твердого, как камень застывшего ноздреватого шлака. Ручьи эти впадали в большие резервуары, откуда медь выкачивали насосами и гнали по овальным трубам. «Какая ужасная работа», — сказала Хлоя. «Зато платят хорошо», — сказал Николя. Несколько рабочих остановились, чтобы поглядеть на проезжающую машину. Их взгляды не выражали ничего, кроме презрения и, пожалуй, насмешки. Это были широкоплечие и сильные люди, и вид у них был невозмутимый. «Они нас ненавидят», — сказала Хлоя. «Поедем поскорей». «Они на работе», — сказал Колен. «Ну и что?» — сказала Хлоя. Николя прибавил газу, и автомобиль мчался по растрескавшемуся шоссе под урчание машины, бульканье плавящейся меди. «Мы скоро выскочим на старую дорогу», — сказал Николя. «Почему они так высокомерны?» – спросила Хлоя. «Ведь работать не очень-то приятно». «Принято считать иначе», – сказал Колен. «Работают по привычке и как раз для того, чтобы не думать. Во всяком случае, выполнять работу, которую могут делать машины, – полный идиотизм».
«Должен же кто-то делать машины», – сказал Колен.
«О, конечно», – воскликнула Хлоя. «Чтобы получить яйцо, нужна курица. Но когда есть курица, можно получить не одно яйцо, а целую кучу. Следовательно, лучше начать с курицы».
«Надо бы узнать, что мешает выпускать машины. Вероятно, просто не хватает на это времени. Люди тратят все время на то, чтобы жить, а на работу у них не остается времени».
«А может быть, совсем наоборот?» – спросил Хлоя.
«Нет», – ответил Колен. «Если бы у них было время сделать машины, они могли бы потом ничего не делать. Я хочу сказать, что они работают, чтобы жить, вместо того, чтобы работать над созданием машин, которые дали бы им возможность жить, не работая».
«Это чересчур сложно», — заметила Хлоя.
«Нет, это очень просто. Конечно, такие перемены могут произойти только постепенно, но когда подумаешь, сколько времени уходит, чтобы сделать то, что так быстро изнашивается...»
«По-твоему, рабочие не предпочли бы сидеть дома и целовать своих жен, и ходить в бассейн и на танцы?»
«Нет», — сказал Коля, «потому что они об этом не думают».
«Даже если они считают, что работать хорошо, разве они в этом виноваты?»
«Нет, не виноваты. Ведь им все твердят, труд священен, работать хорошо, это благородно, труд превыше всего, и только трудящиеся имеют право на все. Но при этом общество организовано так, что они работают все время и просто не успевают воспользоваться своими правами».
«Выходит, они глупые?»
«Да, глупые», — сказал Колен. «Поэтому и согласны с теми, кто им внушает, что нет ничего выше труда. Таким образом, они ни о чем не думают и не стараются освободиться от бремени такой работы».
«Давай поговорим о чем-нибудь другом», — предложила Хлоя. «Я от этого устала. Скажи мне лучше, нравятся ли тебе мои волосы?»
«Я тебе уже говорил». Он посадил ее к себе на колени и снова почувствовал себя совершенно счастливым.
«Я тебе уже говорил, что люблю тебя и в целом, и в частности».
«Тогда переходи к частностям», — сказала Хлоя, и с гибкостью змейки нежно к нему прильнула.
«Простите, месье, не угодно ли месье здесь остановиться?» – спросил Николя.
Машина затормозила у придорожной гостиницы. Шоссе было уже хорошим, с гладким покрытием, испещренным солнечными бликами, которые так эффектно выглядят на рекламных фотографиях, а по обе его стороны раскинулся прекрасный ландшафт. Деревья правильной цилиндрической формы, свежая травка, освещенная солнцем, коровы, пасущиеся на луговинах, источенные червяком ветхие ограды, Живые изгороди из цветущей жимолости, яблони, усыпанные яблоками, желтые листья, собранные в аккуратные кучки, кое-где снежные овраги, для разнообразия пальмы, мимоза, а в саду гостиницы северные сосны и еще вихрастый огненно-рыжий мальчишка, который гонит по дороге двух овец и одну пьяную собаку. По одну сторону шоссе дул сильный ветер, по другую же ветра не было вовсе. Каждый выбирал то, что ему нравится. Тень отбрасывали не все деревья, а лишь некоторые, и только в одной из канав квакали лягушки. «Да, давайте здесь остановимся», — ответил Колен. «Все равно до юга нам сегодня уже не добраться». Николя распахнул дверцу и вылез из машины. На нем был красивый шоферский костюм из свиной кожи и элегантная кожаная каскетка. Он отошел на два шага и оглядел автомобиль. Колен и Хлоя тоже вышли. «Наш экипаж, увы, не блещет чистотой», — сказал Николя. «Ведь мы ехали по такой грязи». «Неважно», — сказала Хлоя. «В гостинице мы попросим, чтобы его помыли». «Пойди узнай, есть ли у них свободные номера», — сказал Колен. «И не грозит ли нам здесь смерть от голода». «Слушаюсь, месье», — ответил Николя и приложил два пальца к козырьку каскетки, словно стараясь вывести Колена из себя. Он толкнул калитку из вощеного дуба и нервно вздрогнул, когда ладонь его прикоснулась к обтянутой бархатом ручке. Гравий захрустел у него под ногами, затем он поднялся по ступенькам каменной лестницы и исчез в вестибюле. Жалюзи на окнах были опущены, и изнутри не доносилось ни звука. Солнце подпекало упавшие в траву яблоки, и из них прямо на глазах проклевывались новорожденные зелененькие яблоньки, которые тут же зацветали и начинали плодоносить крохотными наливными яблочками. Яблоньки третьего поколения выглядели уже зелено-розовым мхом, и с них то и дело сыпались на землю яблочки-бусинки. Несколько стрекозлят зажужжали на солнышке, предаваясь невнятным забавам, одна из которых заключалась в быстром волчковании на месте. На ветреной стороне шоссе какие-то злаки волнами склоняли колосья и гудели под сурдинку, а первые палые листья с тихим легким шелестом прилежно учились летать. Стайка жуков, трепеща крыльями, пыталась влететь против ветра с глухим бульканьем, подобным плеску плицев колесного парохода, который поднимается вверх по речке к большим озерам. Колен и Хлоя стояли рядом, молча греясь на солнышке, и сердца у обоих стучали в ритме буги-вуги. Стеклянная дверь тихо скрипнула, появился Николя. Он был весь расхристанный, а каскетка криво сидела на голове. «Они что, вытолкали тебя в зашей?» – спросил Колен. «Никак нет, месье», – ответил Николя. «Они готовы принять месье и мадам и заняться машиной». «А что с тобой случилось?» – воскликнула Хлоя. «А-а-а!» – махнул рукой Николя. «Хозяина не оказалось на месте. Пришлось обратиться к его дочери». «Ты хоть застегнись», – сказал Колен. «У тебя неприличный вид». «Покорнейше прошу, месье, меня извинить, но я подумал, что ради двух хороших номеров стоит принести такую небольшую жертву». «Переоденься, пожалуйста, раз ты не можешь без этого нормально разговаривать», – попросил Колен. «Ты играешь в дурака на моих нервах». Хлоя остановилась у маленького сугроба. Снежинки были пушистые, свежие, они ослепляли белизной и не таяли. «Погляди, какая прелесть», – сказала она Колену. «Под снегами цвели примулы, васильки и маки». «Ага», – ответил Колен. «Только зря ты трогаешь снег, простудишься». «Да что ты, нет», – сказала Хлоя, и вдруг зашлась кашлем, похожим на треск рвущегося шелка. «Милая моя Хлоя», – Колен обнял ее и притянул к себе. «Не кашляй так ужасно, мне больно». Она выпустила снежинки из рук, и они медленно, словно пух, упали на землю и снова засверкали на солнце. «Мне не нравится этот снег», – пробормотал Николя, но тут же спохватился. «Я прошу месье извинить меня за то, что я позволил себе высказаться». Колен снял полуботинок с ноги и швырнул его Николя в лицо. Но тот как раз в эту секунду нагнулся, чтобы оттереть пятнышко на своих брюках. Услышав за собой звон разбитого стекла, Николя выпрямился. «О, месье», – проговорил он с упреком, – «это ведь окно вашей комнаты». «Ну и черт с ним! Воздуха будет больше! И тебе наука, чтоб ты не вел себя как идиот!» Опираясь о плечо Хлои, Колен поскакал на одной ноге к дверям гостиницы. Разбитое стекло тут же начало отрастать. По краям рамы уже появилась тоненькая прозрачная пленка опалового цвета, отливающая цветами радуги.
«Ну, как ты спал?» – спросил Колян.
«Недурно. А ты?» – ответил Николя, не надевший в то утро шоферской одежды.
Хлоя зевнула и придвинула к себе кувшин с каперсовым сиропом. «Из окна так дуло, что я не могла уснуть».
«Разве оно не затянулось стеклом?» – спросил Николя.
«Не совсем. Родничок пока не зарос, и сквозь него садил ветер. Утром у меня заложила грудь, она забилась снегом».
«Это просто ужасно», – сказал Николя. «Ну, я их обматерю самым строгим образом. Так мы сейчас едем дальше?»
«Нет, после обеда», – ответил Колян.
«Надо будет снова надеть шоферский костюм».
«О, Николя», – пригласил ему Колян, – «если будешь продолжать в таком же духе, я тебя...»
«Хорошо», – перебил его Николя, – «но только не сейчас». Он залпом выпил кружку сиропа и доел бутерброд. «Загляну-ка я на кухню», – сообщил он, поднимаясь из-за стола и с помощью карманной дрели поправляя узел на галстуке. Он вышел из комнаты, и звуки его шагов постепенно затихали, видимо, в направлении кухни.
«А мы что будем делать, милая моя Хлоя?»
«Целоваться». «Это уж потом».
«А дальше?»
«Дальше?»
«Этого я не могу произнести вслух».
«Ясно. Ну а еще потом?»
«Потом уже пора будет обедать». «Обними меня, мне холодно. Этот снег...»
Солнце лилось в комнату золотистыми волнами.
«Здесь не холодно?» — сказал Колян.
«Да», — согласилась Хлоя, прижималась к нему.
«Но мне холодно. А еще потом я напишу письмо Ализе».
Улица была из конца в конец запружена народом. Все яростно толкались, пытаясь прорваться в зал, где Жан Соль должен был читать свою лекцию. Люди прибегали к самым изощренным уловкам, чтобы обмануть бдительных экспертов-искусствоведов, поставленных для проверки подлинности пригласительных билетов, поскольку в продажу были пущены десятки тысяч подделок. Кто-то приезжал на катафалках, но полицейские протыкали гробы длинными стальными пиками, навеки предваждая ловчил к дубовым доскам. И тогда те и вправду давали дуба, что, к слову сказать, представляло известное удобство, так как новопредставленные оказывались уже упакованными для похорон. Данная операция приносила ущерб только истинным покойникам, потому что от нее страдали их саваны. Многие почитатели Жан Соля сигали на парашютах со специальных самолетов. В аэропорту Бурже шла форменная драка, чтобы попасть на такой самолет. И становились мишенями для пожарников, которые струей из бронспойта загоняли смельчаков прямо на сцену, где и топили их, как котят. Находились и такие, кто пытались проникнуть в здание по трубам для нечистот. Но стоило им ухватиться пальцами за края канализационных колодцев, чтобы выбраться наружу, как их били подкованными каблуками по суставам, а дальнейшее было уже делом крыс. Но ничто не могло умерить пыл одержимых поклонников лектора. Однако, надо признаться, вовсе не те, что тонули, а другие упорствовали в своих отчаянных попытках проникнуть в зал. И тысячеголосый рокот толпы не угасал, а напротив поднимался к зениту, распространяясь по Поднебесью раскатистым пещерным гулом. Только чистые, ко всему причастные, посвященные являлись обладателями подлинных приглашений, отличить которые от фальшивых не составляло, кстати, труда. И потому эти избранные души беспрепятственно двигались по узенькому коридору, отгороженному вдоль стен домов. Их охраняли стоящие через каждые 50 сантиметров тайные агенты, замаскированные под огнетушители. Однако счастливцев оказывалось все-таки чрезвычайно много, и в зал, уже забитый до отказа, то и дело врывались вновь прибывшие. Шик появился здесь еще накануне.
За баснословные деньги швейцар согласился, чтобы Шик заменил его, но это оказалось возможным только после того, как Шик ломом перебил ему левую ногу. Когда речь шла о партере, Шик не скупился на инфлянке. А Лиза и Исида вместе с ним ждали появления лектора. Они тоже провели тут ночь, боясь пропустить такое событие. В темно-зеленой униформе швейцара Шик был просто неотразим. С тех пор, как Колен подарил ему 25 тысяч инфлянков, он все больше пренебрегал своей работой. В зале собралась особая публика. Очкарики с блуждающими взглядами, всклокоченными волосами, замусоленными окурками в зубах и громкой отрыжкой. Женщины с жидкими, словно траченными молью, косичками, плотно уложенными вокруг головы, в кожаных канатках с вытертыми белесыми пятнами на груди, надетых прямо на голое тело. В большом зале на первом этаже, потолок которого был наполовину застеклен, а наполовину расписан красками, разведенными на тяжелой воде, от этих многофигурных кресок зарождалось сомнение, представляет ли хоть какой-нибудь интерес жизнь, если женские формы так безнадежно тяжелые и уродливы. Так вот, в зале набивалось все больше и больше народу, причем тем, кто появился позже, ничего не оставалось, как стоя как-то где-то сзади на одной ноге, другой отбиваться от наседающих на них ближайших соседей. В специальной ложе в окружении свиты восседала герцогиня де Будуар, привлекая к себе внимание истерзанной толпы и оскорбляя роскошью хорошего тона группу неудачливых философов, кое-как примостившихся на складных стульях. Начало лекции приближалось, и присутствующих все больше лихорадило. В глубине зала поднялся галдеж. Несколько студентов пытались посеять смуту в умах, скандируя искаженный текст нагорной проповеди баронессы Орцы. Но Жан-Соль был уже на подступах к залу. Шик услышал, что на улице затрубил слон и высунулся в окно. Вдали, в глубине бронированного паланкина, вырисовывался силуэт Жана-Соля, а слоновья спина под ним, бугристая и морщинистая, в луче красного прожектора, казалась чем-то инопланетным. В четырех углах паланкина стояли отборные стрелки, держа на изготовку топорики. Слон прокладывал себе дорогу в толпе, шагая прямо по людям, и глухой топот его четырех колонн неумолимо приближался. Перед подъездом слон опустился на колени, и отборные стрелки сошли первыми. Изящно спрыгнув вслед за ними, партер оказался в их кольце. Ловко орудуя топориками, стрелки повели партера в зал. Полицейские заперли все двери, а Шик, подталкивая перед собой Ализу и Сиду, поспешил по потайному коридору за кулисы. В глубине сцены висел бархатный занавес, в котором Шик загодя проделал дырочки, чтобы все хорошо видеть. Трое молодых людей уселись на подушки и стали ждать. На расстоянии метра от них, не более, партер готовился начать свою лекцию. Его гибкое и аскетическое тело излучало особые флюиды, и публика, покоренная неотразимым обаянием любого его жеста, в томлении замирала, ожидая вожделенного сигнала к старту. Было много обмороков, связанных с внутриматочным перевозбуждением, которое охватывало главным образом женскую часть зала, и Ализа, и Сида, и Шик явственно слышали хриплое дыхание двух дюжин слушательниц и слушателей, которые пробрались под сцену и там, в кромешной тьме, на ощупь раздевались, чтобы занимать меньше места. «Ты помнишь?» — шепнула Ализа, с нежностью взглянув на Шика. «Еще бы! Там мы нашли друг друга!» Он наклонился к Ализе и ласково поцеловал ее. «Вы тоже были там, под сценой?» — спросила Исида. «Да», — ответила Ализа, — «и это было очень приятно». «Не сомневаюсь», — сказала Исида. «Что это, Шик?» Шик как раз снимал крышку состоящего рядом с ним большого черного прибора. «Фонограф», — ответил он. «Я приобрел его ради этой лекции». «Колоссально!» — воскликнула Исида. «Значит, сейчас можно и не слушать». «Конечно, а дома хоть всю ночь напролет слушай. Но мы не будем этого делать, чтобы не заиграть пластинки. Прежде я должен сделать копии. Пожалуй, я даже закажу у фирмы «Крик» владельца серию этих пластинок для продажи». «Этот ящик влетел вам, небось, в копеечку», — сказала Исида. «Какое это имеет значение?» — ответил Шик. Ализа вздохнула. Вздох ее был таким легким, что услышала его только она одна. Да и то едва ли. «Все! Он начинает!» — воскликнул Шик. «Я положил свой микрофон рядом с микрофонами радиостудии. Они его не заметят». Жан-Соль начал говорить. Сперва ничего, кроме щелканья затворов, не было слышно. Фотографы, кинорепортеры просто удержу не знали. Потом один из них был сбит с ног отдачей своего и своей камеры, и тут же поднялось не весь что. Озверелые коллеги набросились на несчастного и принялись осыпать его порошком магния. Ослепительно вспыхнув, он ко всеобщему ликованию исчез навсегда, а полицейские отправили в тюрьму всех остальных репортеров.
«Прекрасно!» — Шик ликовал. «Теперь я один буду обладать этой записью!»
Публика, которая поначалу вела себя все более или менее спокойно, начала волноваться и все громче проявляла свое восхищение Партером, отзываясь восторженными воплями и аплодисментами буквально на каждое его слово. И это несколько затрудняло понимание того, что он говорил.
«А вы не пытаетесь во все это вникнуть?» — сказал Шик.
«Мы потом послушаем на свободе запись».
«Тем более, что здесь все равно ничего не слышно», — подхватила Исида.
«Он тих, как мышка. Кстати, у вас нет известий от Хлои?»
«Я получила от нее письмо», — ответила Ализа.
«Они уже приехали?»
«Да, им все-таки удалось уехать, но они собираются вернуться раньше, чем думали, потому что Хлоя чувствует себя не очень хорошо», — сказала Ализа.
«А Николя?» — спросила Исида.
«С ним все в порядке. Хлоя пишет, что он вел себя просто ужасно с дочерьми всех хозяев гостиниц, где они останавливались».
«Николя отличный парень», — сказала Исида. «Не понимаю, почему он работает поваром».
«Это действительно странно», — сказал Шик.
«А что такого? Это куда лучше, чем коллекционировать парт», — рассказала Ализа и ущипнула Шиха за ухо.
«Надеюсь, у Хлои ничего серьезного?» — спросила Исида.
«Она не пишет, чем больна, но жалуется, что у нее ноет грудь», — ответила Ализа.
«Хлоя такая красивая, невозможно себе представить, что она захворала».
«Ой!» — прошептал Шик. «Смотрите, смотрите!»
Часть застекленного потолка приоткрылась, и по периметру образовавшегося проема появились чьи-то головы. Оказывается, отважные поклонники Партера забрались на крышу и успешно провели задуманную операцию. Но на этих смельчаков наседали сзади такие же смельчаки, и чтобы удержаться, первым смельчакам пришлось изо всех сил вцепиться в края рамы.
«Их можно понять», — сказал Шик. «Лекция совершенно выдающаяся».
Партер вышел из-за стола и продемонстрировал слушателям муляжи различных типов блевотины. Самое прекрасное из них, непереваренное яблоко в красном вине, имело огромный успех. Шум стоял такой, что даже за занавесом, там, где сидели Ализа, Исида и Шик, стало уже почти невозможно разговаривать.
«Когда же они приезжают?» — спросила Исида.
«Завтра или послезавтра?» — ответила Ализа.
«Мы их так давно не видели», — сказала Исида.
«Да», — подхватила Ализа, — «со дня их свадьбы».
«Что и говорить, свадьба удалась на славу», — воскликнула Исида.
«Еще бы», — сказал Шик, — «ведь именно в тот вечер Николя проводил тебя домой». К счастью, в этот миг весь потолок обрушился, завалив зал, и это избавило Исиду от необходимости что-либо уточнять. Вихрем взметнулась битая штукатурка, выбеленные звездкой фигуры метались, спотыкались и падали среди обвалившихся кусков бетона, задыхаясь в ядовитом тяжелом облаке пыли, нависшем над обломками. Партер перестал читать. Он хохотал от души и хлопал себя поляшком, радуясь, что столько людей втянуто в это светопредставление. Но все же и он поперхнулся пылью и ужасно закашлялся. Шик лихорадочно нажимал на кнопки аппарата. Из фонографа выбился какой-то зеленоватый всполох, шустро пополз по паркету и скрылся в щели. За ним второй и третий. Шик вырубил ток как раз вовремя, чтобы не успел вылезти в омерзительного вида многоножка.
«Что я делаю?» — воскликнул Шик. «Он вышел из строя, микрофон забит пылью!»
Адское игрище в зале достигло своего апогея. Партер, дочитав лекцию, стал залпом пить воду прямо из графина. Он явно собрался уходить. Тогда Шик решился.
«Я предложу ему выйти через заднюю дверь», — сказал он. «Уматывайте отсюда, я вас догоню».
Николя остановился посреди коридора. Два солнца и в самом деле теперь не заливали его, как прежде. Желтые керамические плитки как-то потускнели, они словно подернулись легкой пеленой, и солнечные лучи, вместо того, чтобы разбиваться, разлетаться во все стороны брызгами мельчайших металлических шариков, вяло лились на пол и растекались по нему бесформенными лужицами. Стены, изгрызенные солнечными зайчиками, уже не сверкали так ровно, как прежде. Впрочем, мышки, казалось, не были встревожены этими изменениями, не считая, правда, серой с черными усиками. Ее удрученный вид сразу же поразил Николя. Но он подумал, что мышка просто не хотела так быстро возвращаться домой, что она тоскует по новым знакомым, которых приобрела во время путешествия. «Ты недовольна?» — спросил он ее. Мышка с отвращением указала Николя на стены. «Да», — согласился Николя. «Что-то здесь изменилось. Раньше было лучше. Не пойму, в чем тут дело?» Мышка на минуту словно задумалась, потом горестно покачала головой и беспомощно развела лапками. «Я тоже не понимаю», — сказал Николя. «Даже когда протираешь стекла, ничего не меняется. Видимо, воздух здесь стал едким». Он еще постоял в задумчивости, покачал в свою очередь головой и пошел дальше. Мышка же скрестила лапки на груди и с отсутствующим видом принялась жевать, но тут же сплюнула, почувствовав вкус жевательной резинки для кошек. Продавец, видно, ошибся. Хлоя и Колен завтракали. «Ну как?» — спросил Николя, заглянув в столовую. «Дело идет на поправку?»
«Гляди-ка!» — воскликнул Колен. «Наконец-то ты заговорил нормально».
«Я не в форменной обуви», — объяснил Николя. «Я чувствую себя неплохо», — сказала Хлоя.
Глаза ее блестели, щеки заливал румянец, и по всему было видно, что она счастлива вернуться домой.
«Она съела полпирога с курицей», — сказал Колен.
«Очень рад. Я его испек, не заглядывая в труды Гуфе».
«Ну что же будем делать, Хлоя?» — спросил Колен. «И когда обедать?» — спросил Николя.
«Мне хочется пойти вместе с вами двумя, и с Ализой, и с Исидой на каток, и в магазин, и на вечеринку», — сказала Хлоя. «И еще мне хочется купить зеленое кольцо».
«Ясно», — сказал Николя. «Тогда я, не теряя времени, займусь обедом».
«Только, пожалуйста, Николя, не надевай свою шоферскую одежду», — попросила Хлоя. «А то с тобой очень утомительно разговаривать, и тебе придется лишний раз переодеваться».
«Я пойду возьму деньги из сейфа, а ты, Хлоя, позвони друзьям. Мы отлично проведем день».
«Иду звонить», — сказала Хлоя.
Она встала из-за стола, побежала к телефону, сняла трубку и пронзительно мяукнула. Это означало, что ее надо соединить с Шиком. Николя убирал со стола. Он нажал рычажок, и грязная посуда поползла на кухню прямо в мойку, поспрятанной под ковром в широкой пневматической трубе. Затем он вышел в коридор. Мышка, стоя на задних лапках, передними скребла одну из потускневших кафельных плиток. Протертый ее уголок сверкал, как прежде.
«Вот это да!» — воскликнул Николя. «У тебя получается!»
«Невероятно!» Мышка остановилась и, тяжело дыша, протянула Николя свои стертые в кровь лапки.
«О, ты себя изувечила», — сказал Николя.
«Брось это. В конце концов, здесь и так немало солнца. Пошли, я тебя полечу». Николя сунул мышку в нагрудный карман, а она, все еще задыхаясь и полузакрыв глаза, выставила наружу свои бедные израненные лапки. Колен, напевая, быстро вращал ручки замков своего сейфа. Тревога, которая мучила его последние дни, отлегла от сердца, и оно, это он чувствовал, обрело теперь форму апельсина. Беломраморный сейф с аметистовыми с черно-зелеными ручками был украшен инкрустациями из слоновой кости. Шкала указывала на наличие 60 тысяч инфлянков. Крышка сейфа откинулась, щелкнув, как хорошо смазанный замок, и Колен разом перестал улыбаться. Стрелка, освободившись от какой-то помехи, тут же двинулась по шкале и после некоторых колебаний остановилась на уровне 35 тысяч инфлянков. Он сунул руку в сейф и судорожно пересчитал деньги, проверяя точность показания. Прикинув в уме свои траты, он убедился, что все сходится. Из своих 100 тысяч инфлянков он 25 тысяч отдал Шику, чтоб тот женился на Ализе, 15 тысяч стоила машина, свадьба обошлась в 5 тысяч. Остальное разошлось по мелочам. Колен немного успокоился.
«Все нормально», — произнес он вслух, но заметил, что голос его дрогнул.
Он взял сперва столько, сколько хотел, потом заколебался, усталым жестом положил половину назад и захлопнул крышку сейфа. Рукоятки, позвякивая как бубенчики, быстро завертелись. Он постучал по шкале, чтобы проверить, верно ли она указывает оставшееся количество денег. Затем он поднялся, застыл на несколько мгновений, пораженный огромностью сумм, которые ему пришлось потратить, чтобы создать Хлое ту жизнь, которой она достойна, и улыбнулся, вспомнив, какой растрепанной Хлоя была утром в постели, и округлости простыни, прикрывавшей ее тело, и янтарный цвет ее кожи, когда он скинул простыню. Но он тут же заставил себя снова думать, сосредоточиться на сейфе, потому что сейчас не время было думать о таких вещах. Хлоя одевалась. «Попроси Николя сделать бутерброды», — сказала она. «Нам пора уходить. Я всем назначила свидание у Исиды». Колян поцеловал ее в плечо, воспользовавшись вырезом платья, и побежал на кухню. Николя все еще возился с мышкой, он мастерил ей костыли из бамбука. «Вот», — сказал он, — «ходи на них до вечера, и все пройдет». «Что с ней?» — спросил Колян, погладив мышку по голове. «Оттирала кафель в коридоре», — объяснил Николя, — «и кусочек очистила, но она, бедняжка, стерла себе лапки». «Не волнуйся из-за плиток», — сказал Колян мышке, — «это само пройдет». «Не знаю», — сказал Николя. «Как-то странно, будто плиткам не хватает воздуха». «Вот увидишь, они снова заблестят», — сказал Колен. «Во всяком случае, я надеюсь». «Ты прежде этого никогда не замечал?» «Нет». Колен постоял немного у кухонного стола. «Возможно, кафель всегда со временем тускнеет», — сказал он. «Не заменить ли его?» «Это будет очень дорого стоить». «Да», — согласился Колен. «Лучше подождем». «Что ты хотел мне сказать?» — спросил Николя. «Не готовь обеда, сделай только бутерброды. Мы сейчас все вместе уедем». «Хорошо, я только оденусь». Николя опустил мышку на пол, и она засеменила к двери, пошатываясь на маленьких костылях. Даже сзади были видны кончики ее топорщившихся усов.